Установленные не было.
Так. Заволновался я чего-то излишне. Фройм Грач. В 19-м году люди Бени Крика напали на арьергард добровольческих войск, вырезали офицеров и отбили часть обоза. В награду они потребовали у Одесского совета 3 дня мирного восстания, но разрешения не получили. И вывезли поэтому мануфактуру из всех лавок, расположенных на Александровском проспекте. Деятельность их перенеслась потом на общество взаимного кредита. Пропуская вперед клиентов, они входили в банк и обращались к артельщикам с просьбой положить в автомобиль, ждавший на улице, тюки с деньгами и ценностями. Прошел месяц, прежде чем их стали расстреливать. Тогда нашлись люди, сказавшие, что к делам поимки и арестов имеет отношение Аарон Пескин, владелец мастерской. В чем состояла работа этой мастерской, установлено не было. На квартире Пескина стоял станок, длинная машина с покоробленным свинцовым валом, на полу валялись опилки и картон для переплетов. Однажды весеннее утро приятель Пескина, Миша Яблочко, постучался к нему в мастерскую. «Аарон», — сказал гость Пескину, — «на улице дивная погода. В моем лице ты имеешь типа, который способен захватить с собой полбутылки с любительской закуской и поехать кататься по воздуху в Аркадию. Ты можешь смеяться над таким субъектом, но я любитель сбросить иногда все эти мысли с головы». Пескин оделся и поехал с Мишей Яблочко на Штейгере в Аркадию. Они катались до вечера. В сумерках Миша Яблочко вошел в комнату, где мадам Пескина мыла в корыте 14-летнюю свою дочь. «Приветствую», — сказал Миша, снимая шляпу. «Мы бесподобно провели время. Воздух — это что-то небывалое, но только надо наесться горохом, прежде чем говорить с вашим мужем. Он имеет надоедливый характер. Мы нашли, кому рассказывать», — произнесла мадам Пескина, хватая дочь за волосы и мотая ее во все стороны. «Где он, этот авантюрист?» «Он отдыхает в палисаднике». Миша снова приподнял шляпу, простился и уехал на Штейгере. Мадам Пескина, не дождавшись мужа, пошла за ним в палисадник. Он сидел в шляпе панамы, облокотившись о садовый стол, и скалил зубы. «Авантюрист!» — сказала ему мадам Пескина. «Ты еще смеешься? У меня делается припадок от твоей дочери, она не хочет мыть голову. Пойди, имей беседу с твоей дочерью!» Пескин молчал и все скалил зубы. «Банабак!» — начала мадам Пескина, заглянула мужу под шляпу панамы и закричала. Соседи сбежались на ее крик. «Он не живой», — сказала им мадам Пескина. «Он мертвый». Это была ошибка. Пескину в 2 местах прострелили грудь и проломили череп, но он жил еще. Его отвезли в еврейскую больницу. Никто другой, как доктор Зильбельберг, сделал раненому операцию. Но Пескину не посчастливилось, он умер под ножом. В ту же ночь ЧК арестовала человека по прозвищу Грузин и его друга Колю Лапидуса. Один из них был кучером Миши Яблочко, другой ждал экипаж в Аркадии на берегу моря у поворота, ведущего в степь. Их расстреляли после допроса, длившегося недолго. Один Миша Яблочко ушел из засады. След его потерялся, и несколько дней прошло, прежде чем на двор к Фройму Грачу пришла старуха, торговавшие семечками. Их расстреляли после допроса, длившегося недолго. Один Миша Яблочко ушел из засады. След его потерялся, и несколько дней прошло, прежде чем на двор к Фройму Грачу пришла старуха, торговавшая семечками. Она несла на руке корзину со своим товаром. Одна бровь ее мохнатым угольным кустом была поднята кверху, другая, едва намеченная, загибалась над веком. Фройм Грач сидел, расставив ноги у конюшни, и играл со своим внуком Аркадием. Мальчик этот 3 года назад выпал из могучей утробы дочери его Баськи. Дед протянул Аркадию палец, тот схватил его, повис и стал качаться на нем, как на перекладине.
«Ты
Ты чепуха, сказал внуку Фроем, глядя на него единственным глазом. К ним подошла старуха с мохнатой бровью и в мужских штиблетах, перевязанных бечевкой. Фроем, произнесла старуха, я говорю тебе, что у этих людей нет человечества, у них нет слова. Они давят нас в погребах, как собак в яме. Они не дают нам говорить перед смертью. Их надо грызть зубами, этих людей, и вытаскивать из них сердце. Ты молчишь, Фроем, прибавил Миша Яблочко. Ребята ждут, что ты перестанешь молчать. Миша встал, переложил корзину из одной руки в другую и ушел, подняв черную бровь. Три девочки с заплетенными косицами встретились с ним на Алексеевской площади у церкви. Они прогуливались, взявшись за талии. «Барышни», — сказал им Миша Яблочко, — «я не угощу вас чаем с семитатью». Он насыпал им в карман платьец семечек из стакана и исчез, обогнув церковь.
Фроем Грач остался один на своем дворе. Он сидел неподвижно, устремив в пространство свой единственный глаз. Мулы, отбитые у колониальных войск, хрустели сеном на конюшне. Разъевшиеся матки паслись жеребятами на усадьбе. В тени под каштанами кучера играли в карты и прихлебывали вино из черепков. Жаркие порывы ветра налетали на меловые стены. Солнце в голубом своем оцепенении лилось над двором. Фроем встал и вышел на улицу. Он пересек Прохоровскую, чадившую в небо нищим, тающим дымом своих кухон и площадь толкучего рынка, где люди, завернутые в занавеси и гардины, продавали их друг другу. Он дошел до Екатерининской улицы, свернул у памятника императрицы и вошел в здание ЧК.
Фроем, сказал он коменданту, мне надо до хозяина. Председателем ЧК в то время был Владислав Семен, приехавший из Москвы. Узнав о приходе Фроема, он вызвал следователя Борового, чтобы расспросить его о посетителе. Это грандиозный парень, ответил Боровой. Тут вся Одесса пройдет перед вами. И комендант вел в кабинет старика в парусиновом балахоне, громадного, как здание, рыжего, с прикрытым глазом и изуродованной щекой. «Хозяин», — сказал вошедший, — «кого ты бьешь? Ты бьешь орлов. С кем ты останешься, хозяин? Со сметьем?» Семен сделал движение, приоткрыл ящик стола. «Я пустой», сказал тогда Фроем. В руках у меня ничего нет. И в чоботах у меня ничего нет. И за воротами на улице я никого не оставил. Отпусти моих ребят, хозяин. Скажи твою цену. Старика усадили в кресло, ему принесли коньяку. Боровой вышел из комнаты и собрал у себя следователей и комиссаров, приехавших из Москвы. «Я покажу вам одного парня», — сказал он. «Это эпопея, второго нет». И Боровой рассказал о том, что одноглазый Фроем, а не Бенни Крик, был истинным главой 40 000 одесских воров. Игра его была скрыта, но все совершалось по планам старика. Разгром фабрик и казначейство в Одессе. Нападение на добровольцев и на союзные войска. Боровой ждал выхода старика, чтобы поговорить с ним. Фроем не появлялся. Соскучившийся следователь отправился на поиски. Он обошел все здание и под конец заглянул на черный двор. Фроем Грач лежал там, распростертый под брезентом у стены, увитой плющом. Два красноармейца курили самодельные папиросы над его трупом.
«Чистый медведь», — сказал старший, увидев Борового. «Эта сила непомерная. Такого старика не убить, ему бы износу не было. 10 зарядов в нем сидит, а он все лезет». Красноармеец раскраснелся, глаза его блестели, картуз сбился на бок. Мелешь больше пуду, прижал его другой конвоир. Помер и помер. Все одинаковые. А ну не все, вскричал старший. Один просится, кричит. Другое слово не скажет. Как это можно, чтоб все одинаковые? У меня они все одинаковые, угрюмо повторил красноармеец помоложе. Все на одно лицо, я их не разбираю.
Боровой наклонился и отвернул брезент. Гримаса движения осталась на лице старика. Следователь вернулся в свою комнату. Это был циркульный зал, обитый атласом. Там шло собрание о новых правилах делопроизводства. Семен делал доклад о непорядках, которые он застал, о неграмотных приговорах, о бессмысленном введении протоколов следствия. Он настаивал на том, чтобы следователи, разбившись на группы, начали занятия с юрисконсультами и вели бы дело по формам и образцам, утвержденным Главным управлением в Москве. Боровой слушал, сидя в своем углу. Он сидел один, далеко от остальных. Семен подошел к нему после собрания и взял за руку. «Ты сердишься на меня, я знаю», — сказал он. «Но только мы — власть, Саша. Мы — государственная власть. Это надо понимать». «Я не сержусь», — сказал Боровой и отвернулся. «Вы не одесситы, вы не можете этого знать. Тут целая история с этим стариком». Они сели рядом, председатель, которому исполнилось 23 года, со своим подчиненным. Семен держал руку Борового в своей руке и пожимал ее. «Ответь мне, как чекист», — сказал он после молчания. «Ответь мне, как революционер. Зачем нужен этот человек в будущем обществе?» «Не знаю». Боровой не двигался и смотрел прямо перед собой. «Наверное, не нужен». Он сделал усилие и прогнал от себя воспоминания. Потом, оживившись, он снова начал рассказывать чекистам, приехавшим из Москвы, о жизни Фройма Грача. Об изворотливости его, неуловимости, о презрении к ближнему. Все эти удивительные истории, отошедшие в прошлое.